Приветствую всех наших слушателей. Игорь Ивановский, так зовут меня. Давайте поговорим о том, что происходит в мире. А новостей, как всегда, предостаточно. Вот, например, суд в Бразилии удовлетворил ходатайство генпрокуратуры о возможной причастности экс-президента страны Болсонару к массовым протестам. В Германии уходит со своего поста министр обороны, а в Минфине США предложили в очередной раз увеличить потолок госдолга. Вот об этом и не только поговорим в ближайшие полчаса. У нас на связи эксперт Международного института гуманитарного политических исследований Владимир Брутер. Владимир Ильич, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, давайте с Бразилии начнем. Там Федеральный Верховный суд включил бывшего президента Жаира Болсонару в список фигурантов расследования о беспорядках в столице. Ранее с соответствующим ходатайством в суд обратилась генпрокуратура страны. Таким образом, суд удовлетворил просьбу ведомства. Дело в том, что бывший президент разместил в своем профиле в одной из соцсетей видео, в котором ставит под сомнение результаты выборов, в которых он проиграл да Сильве. И напомню, что сами протесты и беспорядки вспыхнули 8 января. Тогда сторонники Болсонару требовали пересмотреть результаты выборов. Протестующие начали штурмовать административные здания, били витрины. В общем, до конца января, насколько я понимаю, введен в Бразилии режим чрезвычайной ситуации. Однако ситуацию удалось стабилизировать. Но вот теперь разбирательство и экс-президента тоже к этим разбирательствам привлекли. Вообще, что в Бразилии происходит?
Ну, Болсонару нет в Бразилии. Давайте начнем с этого. А он давно уехал сразу после поражения на выборах. А что происходит? Я думаю, что те люди, которые вот устроили такой мини-путч, они не привыкли проигрывать на выборах. Они считают, что демократия – это не власть народа, а власть их лично. И когда они проиграли на выборах, они ищут повода и ищут, позволение сказать, крышу, чтобы новую власть разнести. А они думали, что Болсонару в Америке найдет сторонников, а сторонников у него там много, начиная с Трампа, и эти люди разрешат им действовать так, как они хотят, разрешат взять что-то штурмом, потом объявят, что власти не могут применять против них силу, и как бы тем самым обнулят результаты выборов. Стандартный сценарий. Но только Байден и нынешняя администрация не любят Болсонару. Болсонару – это креатура Трампа и трампизма. Это политик со слишком правыми взглядами для нынешней американской власти, и они Болсонару не поддержали.
Зато вот генпрокуратура, благодаря ее стараниям, Болсонару теперь в списке фигурантов расследования о беспорядках в столице. Как думаете, чем история эта закончится, если Болсонару не в Бразилии?
Я думаю, что Болсонару скоро не приедет в Бразилию.
И, в общем-то, так все и останется, как оно есть.
Я думаю, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы оппозиция до Силви выглядела немножко по-другому, нежели Болсонару, чтобы она была гораздо более близкой к центру, более, что называется, прозападной, а не националистической, и более респектабельной. Вот они сейчас этим займутся.
А есть фигура-то, которая способна удовлетворить Вашингтон в этом отношении?
Я думаю, что они такие фигуры находят, тем более, что Лулу, в общем, не молод.
Что ж, как говорится, будем следить за развитием событий. В Германию давайте перенесемся. Там министр обороны Кристина Ламбрехт приняла решение уйти с поста. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на свои источники. Bild отмечает, что инициатива исходит от самой госпожи Ламбрехт, а не от ведомства канцлера. По версии таблоида, предстоящей отставке предшествует беспрецедентная серия неудач министра. Например, в канун Нового года она вызвала возмущение своей неловкой речью, а в первом интервью после вступления в должность в качестве главы Бундесвера она заявила, что не знает званий оборонного ведомства. Ну вот Bild утверждает, что беспрецедентная серия неудач поспособствовала отставке министра обороны Германии. А вы как думаете, и вообще насколько ожидаема, неожиданна эта отставка для вас?
Что касается серии неудач, о каких неудачах говорит Bild? Что именно неудачно сказал Ламбрехт?
Ну вот говорят о какой-то неловкой речи, о том, что не знала даже звания оборонного ведомства, когда вступила в должность.
В этом нет ничего страшного. Министр обороны Германии нам это многократно подчеркивалось. Это не военный человек, это администратор оборонного хозяйства. Фон дер Лейен, которая была министром обороны, тоже была не специалистом по вооружениям. А что касается неудачных высказываний, то, знаете, за Бербак уже столько неудачных высказываний, что она должна не просто в отставку уехать, а в эмиграцию в Антарктиду. А никто ее не трогает. А Ламбрехт принадлежит к левому крылу социал-демократов. Она, в частности, с самого начала оппонировала поставкам вооружения в Украину. Тот факт, что тяжелое вооружение в Германии в Украину не поставляется до сих пор или поставляется какими-то левыми схемами, в значительной степени заслуга Ламбрехт, которая как бы оппонировала Шольцу внутри партии. Не то, чтобы Ламбрехт была какой-то замечательной... Не то, чтобы она была замечательным министром обороны. Это человек, который, исходя из его собственных пониманий ситуации, как бы ставил вот этой вот военно-политической машине Запада какие-то палки в какие-то колеса. Ставил их не очень системно, не очень умно, а не очень последовательно. Но, в принципе, милитаризации сознания Запада противодействовал. И тем самым ее не любили с самого начала. Они говорили о том, что Ламбрехт плохая, что ее нужно заменить, что она должна уйти с самого момента создания коалиции. Более того, наличие в правительстве левых социал-демократов вообще политическую закулису Германии и Запада в целом не устраивает. Поэтому они хотят ее заменить на человека более послушного, более системного с их точки зрения и такого, который не будет... никому и ничему мешать. А что касается неудачных высказываний, то высказывания Ламбрехт неудачны ровно настолько, насколько вообще нынешнее германское правительство неудачно. И ничем другим она от них не отличается. Все, что пишет по этому поводу Бильд, это выдумки от начала до конца. Это выдумки, которые должны создать ту нужную картинку, которая оправдает отставку Ламбрехт в лице многочисленных читателей Бильд. А Бильд, как мы знаем, газета для очень простых и не очень умных людей. Вот они должны понять, что Ламбрехт отставляет не потому, что она что-то такое делала не так, а потому, что она вообще неудачная. Вот мы заменим ее на удачного человека, и все пойдет хорошо.
А удачный человек – это тот, чья позиция будет совпадать с позицией Олафа Шольца и его аппарата. Я правильно понимаю?
Скорее не с Олафа Шольца, а политической закулисы вообще. А Олаф Шольц как бы будет такой марионеткой, которая будет говорить «да-да-да».
А почему вообще в Германии сложилась такая ситуация, когда вот Министерство обороны, у него своя точка зрения, у администрации Олафа Шольца своя точка зрения, и они вот как-то не совпадают зачастую по тем же вопросам поставок оружия на Украину?
Как известно, у социал-демократов есть и более центристское, и более левое крыло. И назначение в правительстве исходит из того, что представители должны быть и от тех. А поэтому здесь необходим определенный баланс. Это не сейчас возникло. Давайте вспомним, что между Габриэлем и Штайнмайером тоже существовали очень серьезные разногласия, и в том числе и по украинской тематике.
Угу. А насчет танков «Леопард», как думаете, чем история это закончится? Германия поставит их на Украину или нет?
Обязательно. И достаточно скоро. А потом последуют самолеты.
Угу.
Никаких сомнений у нас не должно быть, что эта милитарная машина запущена, и она не остановится, потому что мы бы хотели, чтобы она остановилась. Ламбрехт, как человек, который этому как бы не очень удачно, не очень последовательно, но препятствовал, обязательно должен будет уйти. Вообще все люди, которые этому в той или иной степени препятствуют, будут раньше или позже уволены.
Ну вот, в продолжении темы о том, что военная машина Европы запущена, глава Минобороны Италии господин Крозетто назвал полностью выдуманной информацию СМИ о решении Рима отправить Киеву систему противовоздушной обороны СЭМПТ. Министр отрицает, что власти США оказывали давление на Италию по этому вопросу. О давлении на Рим накануне сообщил военный итальянский журнал. По его информации, после этого давления было принято как раз решение о системе отправки ПВО. Отправка этого СЭМПТ обсуждается уже несколько месяцев, и решение так долго принималось из-за того, что у Рима есть всего 5 батарей системы, одна из них развернута в Кувейте. Вот, Владимир Ильич, я, честно говоря, запутался, где здесь, во-первых, выдумка о том, что Италия отправляет эту систему противовоздушной обороны, или о том, что США оказывали давление на Италию, ну вот по мнению министра обороны.
США оказывают давление на всех как бы союзников в Европе, а с тем, чтобы они поставляли больше вооружений. Вопрос в том, что поставка итальянской ПРО, она ну, как бы не решает вопросов. Поэтому итальянцы возражают так не очень последовательно, но возражают, говоря о том, что ну хорошо, мы поставим, у нас новой не будет, мы ее не закажем, не сделаем, да и денег у нас таких нет. Поэтому чего вы к нам пристаете? У вас же их гораздо больше, ну и поставляйте свои, чего вы нас трогаете? Они говорят, нет, во-первых, должны все это делать, если ты как бы неправильно себя ведешь, у нас сразу возникают подозрения. А во-вторых, учитывая скорость, с которой нужно размещать ПВО в Украине, нужно это делать быстро. И поэтому тут должны все быстренько постараться, и никакой разницы, какая она будет, нет. Вот такая вот дискуссия, к нам она никакого отношения в целом не имеет.
Ну вот Джорджа Мелони и вся правая коалиция, которая пришла к власти в Италии, насколько я понимаю, обещала заниматься внутренними делами, а тут вот, пожалуйста, поставка системы противовоздушной обороны.
У нас не должно быть никаких иллюзий по поводу этих людей. Давайте вспомним, например, с каким вдохновением в России относились к приходу к власти в Греции Ципраса. И что теперь с этого? То же самое касается Мелони. А не надо нам выдумывать для себя какие-то конструкции, связанные с западноевропейскими политиками. Они все находятся в одной лодке. Никто ее покинуть добровольно не может. Ее можно покинуть только так, как германский министр обороны. И то, что будет делать Мелони, это то, что то, о чем примет решение коллективный Запад. Поэтому то, чем будет заниматься Мелони, не в полной степени, я бы сказал, вообще в незначительной степени зависит от того, что она хотела бы делать в первую очередь. Она будет делать то, что ей прикажут.
Угу. Коллективный Запад во главе с американцами, разумеется.
С коллективным Вашингтоном.
С коллективным Вашингтоном. Ну вот давайте про США немного как раз и поговорим. Там глава Минфина Джанет Йеллен призвала лидеров Конгресса повысить потолок госдолга, лимит которого окажется исчерпанным 19 января. Агентство Bloomberg пишет, что текущий лимит долга или общая сумма, которую казначейство может выдать населению и другим правительственным учреждениям, составляет чуть менее 31,5 триллиона долларов. И когда госдолг достигнет соответствующей отметки, ведомство прибегнет к некоторым экстраординарным мерам, в том числе приостановке отчислений в пенсионные и социальные фонды, чтобы избежать дефолта. Вот, Владимир Ильич, буквально вчера я в эфире «Радио Спутник» говорил, что-то давненько не слышали про повышение госдолга в США. И вот, пожалуйста, приходит такая новость. Вообще, сколько они этот госдолг могут повышать? До каких пор?
Сколько хотят. Ведь как бы они фактически обязывают весь мир покупать свои долговые обязательства. Они говорят, ну вы не купите, тогда у нас будут проблемы, тогда вы нам ничего не продадите.
Mm-hmm.
И вся конструкция, мы же суверенно печатаем деньги, а Европа печатает в половину суверенно, а все остальные их печатать не могут.
Да, и если, ну, скорее всего, это будет вынесено в Конгресс, все пройдет по старому сценарию, поскольку у власти сейчас демократы, республиканцы будут выдвигать какие-то требования, выторговывать себе преференции, потом в итоге согласятся на повышение госдолга, и все пойдет так, как оно шло. Или какие-то возможные оригинальные идеи здесь?
Нет, ничего оригинального в Вашингтоне не изобретают. А там изобретают, как это... тупые, дурные схемы, задача которых сделать так, чтобы они отработали хотя бы один раз. А потом, после этого они скажут, ну, мы же все хорошо сделали. А что будет потом, неважно. Потом, если нужно будет, они примут как еще одну замечательную, историческую, прекрасную, незабываемую схему и всем расскажут о гении людей, которые их придумывают.
В общем, потолок госдолга можно повышать. Такая уже традиция, наверное, стала в Конгрессе.
Слушатели должны понимать, что они повышают его не за свой счет, а за счет всего остального мира. А потому что, как они считают, в торговой цепочке они есть альфа-покупатель.
Угу. Альфа-покупатель. Понятно, Владимир Ильич, ну, давайте вернемся в Россию, обсудим заявление постпреда России при ООН Василия Небензи. Он говорит, что военная операция на Украине завершится после достижения целей. Закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и не будет дискриминации для русскоязычного населения этой страны. Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, мы к такому сценарию готовы. Если же нет, все поставленные задачи будут достигнуты военными средствами, сказал господин Небензи в ходе заседания Совета Безопасности ООН. И вот он добавил, что важно понимать, что мы воюем не с украинским народом, а с преступным националистическим режимом. И вот здесь у меня вопрос, а с кем тогда договариваться? С этим преступным режимом или с американцами, которые этот режим поддерживают? С кем? И как можно эти задачи решить путем переговоров? Вот, честно говоря, не совсем понятно.
Нельзя. И с одним словом, то нельзя. Может быть, можно было когда-то раньше, но сейчас нельзя. И Россия не воюет с преступным националистическим режимом Зеленского. Зеленский, конечно, никакой не националист и, в общем, изначально никакой не преступник. А Россия воюет с западной военной машиной, которая оккупировала, в сущности, Украину, оккупировала ее давно, задолго до 24 февраля 2022 года. И, собственно говоря, и является прямой явной угрозой для России. Если бы Россия не начала специальную военную операцию, то она бы все равно раньше или позже началась. И, собственно, откровение госпожи Меркель и господина Олана о том, что они устроили Минск-2 для того, чтобы вооружить Украину, должны снять остатки иллюзий со всех сторон. Ну, понятно, что то, что говорит Меркель, Олан, было известно и тогда. Всем известно было это. Вопрос в том, что российское руководство надеялось на то, что каким-то образом удастся удержать ситуацию в рамках того, что в русском языке называется «худой мир». Они пытались это сделать и так, шли на эти уступки, делали вид, что они не замечают всего того, что говорят Меркель и Олланд, и вообще для них это сюрприз. Но, тем не менее, машина была запущена, и никаких возможностей остановить ее за счет переговоров в России уже просто не было.
Да. А что по мирному плану Зеленского, который Украина пытается всеми силами продвигать в ООН, который, как уже было неоднократно сказано в России, совершенно нереализуем, но, тем не менее, есть у него сторонники, там та же Турция, например?
Ну вот, пусть Зеленский заключает мирный договор с Турцией. Как раз Эрдоган перед выборами покажет, что он заключил с Зеленским мирный договор. К России он никакого отношения не имеет.
А попытки Украины продвинуть этот мирный договор, к чему они могут привести?
Ни к чему. На самом деле это просто картинка, которая нужна Западу, чтобы показать, что Зеленский сторонник мира, а Путин сторонник войны.
Не более того. Так может быть, вот эти заявления...
Они, Боррель же сказал, что он не видит искренности в позиции России. Вот Боррель такой искренний человек. И я вот сколько и с ним знакома, это уже почти 30 лет, я всегда удивлялся тому, что даже его политические союзники по социал-демократической партии, ну, социалистической партии Испании считают Борреля человеком крайне неискренним и крайне конъюнктурным. Так вот, у Борреля нет никаких оснований и никаких прав говорить об искренности России. Он пусть о себе рассказывает.
Ну, есть такая хорошая русская поговорка, которая начинается словами «нечего на зеркало пенять». А, ладно, вот в продолжении темы ООН постпред КНР Джан Цзюнь призвал международное сообщество удвоить усилия для восстановления мира на Украине. По мнению Пекина, поставки оружия Киеву и антироссийские санкции могут привести к эскалации. Вот вообще, если говорить про ООН, роль Китая здесь, это наш союзник или кто?
Китай не наш союзник, Китай наш партнер. А союзнических соглашений с Китаем Россия на данный момент не заключала. А мы очень часто взаимодействуем, но никаких союзных обязательств ни Россия перед Китаем, ни Китай перед Россией не имеют. Будут такие союзные обязательства, будет другая ситуация.
Но позицию России Китай поддерживает. Или пытается оставаться в стороне, сохранять нейтралитет до последнего.
Он не сохраняет нейтралитет в широком смысле этого слова, но и не вмешивается в конфликт.
И в продолжении украинской темы успеем еще вот что обсудить. Первый заместитель министра иностранных дел Украины, госпожа Джапарова, заявила, что ущерб, нанесенный украинской гражданской критической инфраструктуре, превышает 127 миллиардов долларов. И далее она сказала, что восстановление Украины станет одним из крупнейших инвестиционных проектов. Украина стала крупнейшей стройкой в Европе, которая предоставляет широкий спектр возможностей международным партнерам для использования наилучших практик. И далее по тексту. Ну вот, с одной стороны, про убытки говорит колоссальные, с другой стороны, вот как-то все это напоминает рекламу, нет?
Это и есть реклама. Они же должны... Как бы они планируют, что если они останутся у власти, то они должны показывать какую-то картинку. Никто не знает, останутся ли они у власти или нет. Я думаю, что нет, потому что Вашингтону не нужны Зеленские, как постфактум, скажем так. Но они-то как бы пока считают, что это возможный вариант, и будут себя рекламировать.
Ну и плюс 127 миллиардов долларов, вполне себе неплохая сумма на старость.
Ну, суммы-то хорошие, только их в руки будут стараться все-таки не давать.
Угу. А как вам кажется, ну даже если вот следовать логике госпожи Джапаровой, да, заместителя министра иностранных дел Украины, с точки зрения Европы кто-то станет вкладываться туда, кто-то... верит, что Украина предоставляет широкий спектр возможностей международным партнерам, как вам кажется?
Ответ очень простой. Это зависит от степени контроля.
Контроля чьего?
Контроля вот этого вот Запада над вот этой вот Украиной. То есть, условно говоря, Запад вкладывает деньги в незнакомое и не очень надежное место в ситуации, когда политическая ситуация разрешает ему вне зависимости от внутриполитической конъюнктуры эти деньги вытаскивать.
Но пока, мне кажется, ситуация складывается несколько
иначе.
Нет,
я думаю, что в ближайшее время они ожидают новых разрушений, поэтому никто сейчас ничего такого восстанавливать не будет.
Владимир Ильич, спасибо большое. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер был у нас на связи. В студии для вас работал Игорь Ивановский. Далее новости на радио «Спутник».